Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская.
Здравствуйте.
Позвольте вам представить наших сегодняшних гостей. Это протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской богадельне в Москве.
Здравствуйте.
И главный редактор журнала «Православная беседа» и председатель Союза православных граждан Валентин Владимирович Лебедев. Здравствуйте, Валентин Владимирович.
Добрый вечер. Светлый вечер.
Мы встречаемся накануне Дня памяти Веры, Надежды, Любови и Софии, матери их премудрой, которая отмечается завтра, 30 сентября. Раньше этот день называли «бабьи именины». Наши предки считали, что утром в этот день женщины обязательно должны всласть наплакаться. Кстати, раньше называли еще, кроме «бабьих именин», «бабью выть». Это, если можно так, конечно, некорректно сравнить, это такое старинное 8 марта, по идее, потому что женщины три дня не работали, все им дозволялось, их, значит, многочисленно поздравляли и так далее,
Это правда все?
Конечно, я же только что оттуда, если прям...
Я хочу сделать такую, как бы тоже справочку вот, добавить, что некоторые наши, так сказать, благочестиво ревностные христиане и соратники, занятые, кстати сказать, общественной работой, не только церковной, считают, что День жен мироносец – это прежде такое своеобразное 8 марта. И давайте, мол, его утвердим. Насчет утвердим я, например, не против, но на самом деле церковные историки знают вот, и поправляют, что никак такого женского дня в день жен мироносец не было, а был он как раз в тот день, о котором мы сегодня говорим и который празднуем. Ну, условно,
последний
так
день сентября.
Поэтому верно было, говорите, да, совершенно.
А я бы еще добавил, что все, что Володя перечислил по поводу выйти, там что-то такое, выть или еще что-то
бабья
делать.
Выть.
Да, вот это бабья выть, что это никакого отношения в моем сознании не имеет к этим прекрасным добродетелям. Вера, надежда, любовь.
Собственно, по этому поводу мы сегодня здесь собрались.
Там и речь о женском подвиге идет.
Поэтому. И будем говорить сегодня, да, и о вере, и о надежде, и о любви, и об этих чудесных трех девочках 12, 10 и 9 лет, которые...
Они не такие девочки. Матроном в Древнем Риме, как раз при императоре Адриане, это я так уж мы с вами в диалоге, справку, как раз и было. Вере было 12 лет, да, вы правильно совершенно сказали. Так вот, матроном тоже было 12. Хозяйка дома, дама, вот, с первого века, как раз по второй, по третий, выходила замуж в 12 лет. С тех пор всякие ухаживания, всякие амуры уже заканчивались. Она становилась именно хозяйкой.
Ну, я просто подозреваю, что и нашим слушателям, и мне вместе с ними довольно сложно себе представить всяких римских матрон, а девочек 10, 12 и 9 лет представить себе, ну, вполне себе реально.
Потому что это было достаточно осмысленно. Это взрослая девушка.
И, ну, приняли они просто мученическую смерть, и это все было ужасно. И ужасно то, как поступили с их матерью, вот, премудрой Софией, которая вынуждена была смотреть на все эти пытки, на эту казнь, и которая, в общем, вслед за ними и ушла. И по-гречески совершенно иначе звучат эти имена, надо заметить. Вот. Но, тем не менее, одни из самых популярных имен у нас, да, в России – Вера, Надежда, Любовь и София. Но вот как раз, может быть, мы нашим слушателям более подробно расскажем об этих людях, и о Софии, и о Вере, и о Надежде, и о Любови.
Ну, уже здесь прозвучало о том, что это произошло при императоре Адриане. Эта семья была родом из италийской земли, и это было где-то 130-е годы после Рождества Христова. Адриан был достаточно таким очень язычески настроенным, антихристианским императором. Это именно он сравнял с землей Иерусалим, именно он сделал там некую такой эллинистический город, засыпал землей все святые места. И эта семья, София, была вдова, воспитывала своих девочек в таком очень христианском духе. И когда это стало известно, то вот этот наместник, который там был, он их, можно сказать, сдал этому императору. И они предстали, когда перед императором он увидел, несмотря на весь разговор о матронах, увидел их юность, увидел их детство и решил с ними, ну, так вот поступить, как с юными девами, по отдельности каждую из них уговаривал, увещевал, а мама со своей стороны наоборот увещевала их держаться твердо и крепко христианской веры. И если надо, то пострадать за своего небесного жениха, за Христа. Так оно все и случилось. Каждую по отдельности мучили. Мать мучили тем, что заставляли ее смотреть на все это. И в конце концов, после многочисленных страданий, в которых Господь их укреплял, и они их смогли перенести, и, как говорит предание, даже во многих случаях и не чувствовали боли, в конце концов их казнили, всех троих. И мать, находясь при этих телах несколько дней, после этого тоже умерла, предала Богу душу. И, кстати, мощи их, по-моему, где-то в Эльзасе.
Да, в церкви Эшо.
Да, да.
С 777-го
да,
года.
Вот.
Да. Вот, и я история. Все-таки хочу вернуться к тому, о чем мы начали говорить. Угу. Ведь это важно, когда мы говорим о том, что Вере было 12 лет, и о том, что правильно батюшка сказал, о том, что она была уже воспитана Святой Софией как невеста Христова. Я хочу ведь еще раз подчеркнуть, ну, поправив на теперешний возраст, что это не такой ребенок, а она именно ощущала себя невестой Христовой. Вот. Она совершила подвиг ради небесного жениха. Ведь Адриан-то вначале предлагал им, они были прекрасны, знатны, ну, в общем, не люди последнего сорта. Почему вообще возникло это дело, возник этот процесс? Обещал всякие блага чуть ли не усыновить. Вот. То есть это не маленькие дети, просто страдающие. Вот о чем речь идет. Это сознательно отдавший себя вот на мучения для того, чтобы сохранить связь с Богом. И ведь правильно было сейчас сказано, уповая на Христа, Вера не испытывала сначала никаких страданий. Мы об этом вот читаем в житиях. И как-то этому верим и не верим. Верим и не верим.
Ну, сложно поверить, потому что, когда говорят, что опускали в котел с кипящей смолой, смертным боем били на колесе растянутой, правда сложно в это поверить.
А я вам скажу, вот вы знаете, что такое? Ведь человек совершает это, конечно, не своей силой. Только совершенно другой пример. Не из жизни Рима 130 года, а вот о наших новомучениках, и вовсе не женщинах. Но это ведь одно и то же. Мы сейчас говорим же, вот отец Андрей не даст, так сказать, отступить, о природе святости. Это же сила Святого Духа. Сам человек не способен почти ни на все. Он ночью треска ветки боится. Спецназовец тоже вздрогнет. Ведь храбрость на уровне психологическом — это терпение страха. Но мученичество гораздо выше. Вот такой известный кому-то, а кому-то неизвестный пример, когда чекисты вывели 30, или мы вот это вспоминаем севастийских мучеников каждый Великий пост, а вот около 40 примерно человек, священников, причем не особых каких-то подвижников, не старцев из монастырей, а вот тех, о которых много писалось, синодального периода, вот таких вот, ну, простых совершенно батюшек, разного
возраста,
ну и разного жития. Не всегда, может быть, уж такого, не хочу сейчас никого осуждать, благочестивого, как у нас любят писать наши критики.
Ну, да.
Теперь, вот от чего революция случилась. А вот не то духовенство было. Вот таких вот и поставили. И там комиссар сказал, это действительность из, так сказать, из исторического документа, из журнала «Зарубежной церкви» тогда, вот еще, с которым мы, как мы знаем, теперь воссоединились. Так вот, сказал, ну что, отцы, одно слово от вас нужно. Отрекаюсь, и пуля в затылок пройдет мимо вас. Ни один из них не отрекся. Каждый был застрелен в затылок из пистолета чекистом. Представляете, что это такое?
И это, правда, действительно было массово, раз уж мы коснулись этой темы.
Это было в каких-то 20-х вот годах.
20-е, 30-е годы.
20-е, 30-е годы. Даже 20-е, потому что 30-е это
откуда
более...
Откуда такая сила обыкновенного вот священника, которого некоторые презрительно называют попом?
А вот так
вот
посмотрите.
Откуда? Вот сила Святого Духа.
Сборник замечательный, называется «Простите звезды Господни, исповедники и соглядатаи». в 99-м году, по-моему, издавался, угу, сборник документов следственных дел о священниках. И там просто обычные протоколы. И там, угу, это фото в фас в профиль убиенного, где есть, где нет. Просто вот как на местах, в деревнях с ними разбирались, где находили, где, там и судили. Во-первых, поражает две вещи. Насколько изобретательна и чудовищна человеческая фантазия. Потому что там эти безграмотные зачастую, а иногда и грамотные гонители, будучи не в курсе античных всяких там, казней,
да,
они такое придумывали, они такое делали с этими людьми. И поражает, что люди мужественно принимали смерть, и действительно массово, и читаешь, непонятно вообще, как это, непонятно, да, как это можно вынести в принципе. А люди проходили этот путь до конца.
Вот.
Лизочка, прошу прощения, можно я сейчас сделаю некоторое сальто? Да. Я хоть и не ведущий, но позволю себе немножко изменить, так сказать, ход нашего обсуждения. Вот мне хотелось бы немножко обратить внимание на смысл самих имен этих четырех святых.
Возвращаясь к нашей теме, хотя мы, по-моему, не сильно отвлеклись, потому что времена разные, а суть явления одна и та же. Трое молодых девушек и их мать поражает, как всегда в подобных случаях, позиции матери, которая любит своих дочерей. Кто больше нее любит дочерей? Вряд ли кто-нибудь любит из людей. И вот она их утверждает в мысли, что давайте вы погибнете. Вот как так?
Так это так, как не сейчас. Дело все в том, что все мы, наверное, наши радиослушатели, знаем слова апостола Павла или... Угу. Дословно или примерно о том, что мудрость мира сего есть безумие перед Богом. Вот. А они жили совершенно иной жизнью, чем сейчас многие, даже те, кто именует себя христианами. Да, батюшка? Вот. А мы же вот сейчас сказали, что она готовила их к тому, чтобы они были невестами Христовыми. Это совсем другое представление.
Но невеста Христова, простите, это монашеский путь, это монахи.
Монашеский путь, но в момент предстоящих страданий это было то же самое, что и ныне монашеский путь.
В те времена не было понятия монашества,
да, вот такого пути,
зато
да,
было понятие девства, и об этом очень, да, много святые отцы писали, и это были вообще-то такие эсхатологические, апокалиптические времена, когда пришествие Христово, и многие уже ожидали все, конца света.
Конечно.
И вообще даже многие считали, что уже семьи и продолжение рода, может быть, даже не нужно, а нужно вот уневеститься Христу и ожидать этой встречи. И поэтому девство, что со стороны юноши, что со стороны дев, это было очень приветственно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской Богодельне в Москве, и Валентин Владимирович Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа», сегодня в программе «Светлый вечер». Ну, действительно, монашество – это конец третьего, самое начало четвертого века, но, коли здесь Валентин Владимирович упомянул апостола Павла, то давайте вспомним, что он первым и написал, собственно говоря, о добродетелях, и вообще считал, что первый добродетель – это любовь. Да, коли мы говорим о вере, надежде и любови. Вот. Но также мы можем вспомнить и ответ египетских пустынников, например, преподобного Макария Великого, который считал, что главный добродетель – это как раз рассудительность. Если переводить, да, то это будет сафросюне. Ну, и тогда уже стоит упомянуть, что вера – это пистис, надежда – это элпис, а любовь – агапе. К имени Софии, которая переводится как «премудрость», вот эта рассудительность, она, наверное, тоже наиболее близкое значение имеет. С верой и мудростью мы более-менее разобрались. А вот надежда, что это? На что надеяться?
Если вспоминать апостола Павла и его первое послание Коринфянам, 13 главу, тот самый гимн любви, где он говорит о любви, то он там говорит о том, что любовь не первая добродетель, а высшая добродетель. Он говорит, что ныне пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Угу. В перечислении любовь стоит третий, но любовь из них выше, больше. То есть она есть некая совокупность всех добродетелей, объединение ее, все то, что подвластно человеку. Ну, это действительно так, потому что, вспоминая все заповеди Ветхого Завета, они умещаются в двуединую заповедь о любви к Богу и о любви к ближнему. Это цитирует и Христос тоже, когда его спрашивают, в чем наивысшая заповедь. Он говорит, возлюби Господа Бога твоего и ближнего своего, как самого себя. В этом весь закон и пророки. Любовь из них выше.
Потому что под любовью что только не подразумевают сегодня, начиная от... банальные, которые очень часто никакой любви и отношения не имеющиеся, просто связь какая-то между мужчиной и женщиной. И заканчивая вот этой вот любовью-добродетелью, любовью, которая есть любовь, которая не ждет ничего взамен, а даже она не как жертва, а как милость именно.
А все дело в том, что вот вы хорошо очень сделали такой ход, по-гречески произнесли эти имена. И имя любови этой святой девочки по-гречески было именно агапе. Потому что как ни богат русский язык, но слово «любовь» у нас в одном только виде – любовь. А у них их несколько.
Несколько, да.
У них агапе, у них филио, у них старги, у них эрос – у них много, и все это у нас переводится как любовь. И сегодня любовь – это последняя вот эрос, то есть то, что вы сказали, банальные взаимоотношения между партнерами. Это все умещается вот туда, но это тоже есть. Почему же нет? Вот
хотелось бы добавить.
Агапа – это именно божественная любовь. То, что касается Софии, София – премудрость, и в первую очередь это премудрость Божия. То есть это от Бога идущая мудрость. Мудрость как Божий дар. Поэтому это может быть даже не совсем от человека происходящее.
А мудрость может быть не от Бога?
Да, как же. Мудрость мира сего, о чем сказал как раз вот Валентин.
А Валентин еще что-то хотел добавить.
Да. Я хотел добавить, что мы как-то так пренебрежительно, все-таки у нас передача такая о женщинах, вот, отнеслись к любви между женщиной и мужчиной, что вот как бы так, вот есть любовь там добродетель, а есть какая-то любовь между там связь какая-то. Дело все в том, что речь-то ведет в корне апостол-то, естественно, не может быть неправ, поскольку вообще это Слово Божие через апостола сказано. Любовь есть, так сказать, главное. Это да. И она в любых проявлениях, в любых случаях может быть настоящей, может быть и нет. Она может быть ложной, как вид. Вот психологи различают. Да, возьмем книгу Эриха Фрома, там, любовь. Да? Это любовь между людьми двух полов. Это любовь к родителям. Это любовь, совершенно верно мы говорим, к отечеству. Там, ну, разные есть виды. Но она может быть поддельной или низкой, или вообще пошлой, но именуемой откуда-то с эстрады, так скажем, любовью. Вот. А может быть настоящей. Между родителями и детьми, между мужем и женой, что очень важно, или невестой, между человеком, который служит Отечеству, а не делает вид, между тем, кто благотворит, а не является спонсором для того, чтобы заработать какие-то очки под видом добродетели.
Я вот как раз, пожалуйста, понимаете, вот... Я как вот, раз это и имел в виду, просто
да, говорю, что мы хотел очень,
очень часто под любовью совершенно другие вещи подразумеваем, которые не имеют никакого отношения к любви, но, может быть, имеют только лишь в названии, и то косвенно. И
именно в названии. Да. Мы сейчас даже не вычленяем степени настоящей любви между мужчиной и женщиной. Увлеченность сначала у людей возникает, влюбленность, настоящая любовь, которая приобретается, причем, с годами. Мы говорим, да, сейчас, или о подделке, ну, так, не все золото, что блестит.
Как... Это, да. Получается, что у нас для этого слов нет, или в чем проблема, да? Вот я кефир люблю, например.
Да. У нас понятий для этого нет, Лизочка.
Вот
мы
расскажите.
Путаем понятия вот совершенно. Расскажите. Вот как есть такая шутка, путаю педали. Мы путаем понятия совершенно здесь в отношении к любви. Ведь если продолжать разговаривать о агапе, о филио, о старге, об эросе, то это любови, которые разные стороны, скажем, всеобъемлющей любви характеризуют. Любовь филио – это такая, скажем, братская, дружеская даже, может быть. Любовь, касающаяся называемой агапы, это божественная. Это любовь во Христе. Это то, что мы говорим, вот, совершали агапы. Это именно такие вечери, там, где люди относились друг к другу, именно во Христе совершенно, в Боге. Эрос – это скорее...
Любовь чувственная.
Да, любовь чувственная, в которой обязательно участвует тело человеческое. Все эти любви, они касаются духа, души и тела человека. Человек, ну, скажем так, вот трехсоставен, да, ну, дух, да, душа и тело. И любовь пронизывает все стороны естества человеческого.
Как
и
же называется душу, высшая любовь?
Если просто всему все... свое время, свое место, своя сторона. И все должно участвовать в любви. Весь человек без изъяна должен участвовать в любви. Если мы говорим, что в любви участвует только тело, вот вам эротика, пожалуйста, и больше ничего. Душу мою не трожь, дух мой тем более не трожь. Это все автономно, мы партнеры, тебя не касается все, что у меня в глубине души, это мои тайны. Все, значит, эротика, эрос, только тело, больше ничего. Все, что касается взаимоотношений мужчины и женщины в браке, здесь должен участвовать весь человек, целиком и полностью. Здесь должен участвовать и дух, и душа, и тело во взаимообщении между мужчиной и женщиной. И это настоящий брак. Поэтому муж жене вообще-то должен иногда говорить, а даже не иногда, а часто говорить, «Христос посреди нас», а жена ему отвечает, «И есть, и будет». Это тот самый возглас, который, приветствие, которое сегодня священники говорят в алтаре. Вообще-то в Древней Церкви все христиане говорили друг другу, и муж, и жена должны тоже... Вот, ну, простите, вот такая, так сказать, подробность из личной жизни. Мы с матушкой, когда вот по утрам вместо «доброго утра» или вдобавок «доброму утру» говорим друг другу «Христос посреди нас», она мне говорит, и есть, и будет. Да, это вот дух видите, участвует батюшка, в нашем общении. Да, да. Ну, тело, естественно, участвует, у нас 7 детей. Душа тоже участвует, потому что все наши радости и горести, и праздники, и будни тоже на двоих. То есть мы стараемся, чтобы участвовало взаимообщение. Все наше естество. Вот тогда это настоящая любовь.
Ну, вы понимаете, да, вы совершенно верно говорите, но вот эта любовь, она не берется же из ниоткуда. Вы же сейчас сами вдруг неожиданно, сказав совершенно правильно о трехсоставности человеческого естества, но перечислив до этого разные виды любви по-гречески, отделили там, скажем, Агапе от Эроса. И тут же пришли к тому, что это не очень отделимо. Вы с матушкой приветствуете друг друга, скорее, не как люди разного пола, а как люди, собравшиеся на Агапу. Ведь любовь,
которая... Но все-таки мы являемся людьми разного пола.
Вы являетесь людьми разного пола. Но, коли мы же договорили так глубоко, я просто хочу сказать, что любовь-то это... если это настоящая любовь, имеет один источник. Ведь для того, чтобы сопереживать человеку, а брак – это подвиг, как мы знаем, ну, женатые люди, тоже, вот, по-настоящему жертвенно переживать, для этого сил, в общем-то, человеческих, откуда такое количество страшных разводов вот в наше время? Ведь в столицах 75. От настоящего брака, не от этих выдуманных, каких-то гостевых, там, пробных и разных других. Чтобы жить настоящим браком, а не гостевым, что как бы просто, для этого надо совершать определенный подвиг. Кажется небольшой, но мы-то знаем, те, кто давно женат, что это большой подвиг. Вот, не случайно во время венчания поются святые мученицы, правильно? Да. Вот. Так я к тому, что, ну, есть разные... там виды подвигов, не только, конечно, семейные, но для того, чтобы испытывать жертвенную любовь, она не берется сама ниоткуда, она дается-то откуда? Свыше, то есть в таинствах церкви. Вот мы вышли сейчас на Агапе, которое не совсем Евхаристия, но все равно об этом спорят церковные историки, это очень близко. Вот. И когда эта любовь переполняет человека... Кстати сказать, если говорить вообще о деятельности, мы тут говорили о разных видах любви вначале, правильно совершенно сказали. Вот когда она переполняет человека, переполняет общину или семью, вы с матушкой друг друга приветствуете, выходит за пределы церковной общины или семьи, тогда и начинается добротворение настоящее, настоящая благотворительность, а не та самая, не то самое спонсорство, которое ну, нужно самому субъекту этого действия.
Вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. И наши гости сегодняшние – протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской Богодельной в Москве. И Валентин Владимирович Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа». Мы к вам вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».